Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И вместе с нами, и с вами, здесь сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Отец Григорий, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Григорий, сегодня нам хотелось бы поговорить на тему, я думаю, достаточно прикладную, по крайней мере, в первом приближении. Речь идет о том, что бывают такие времена, когда какие-то тревожные события надвигаются на большое количество людей, и в особенности, если нужно кого-то провожать из близких куда-то, где его ждет какая-то непонятная опасность. И вот верующие близкие люди стараются снабдить его каким-то священным предметом, веруя, что этот священный предмет убережет его в случае опасности. Вот я помню, когда начинала ходить в церковь, меня очень интересовало. Все бабушки говорили, вот, а у тебя есть живые помощи? Живые помощи у тебя есть? Я думаю, что за помощи такие? Выяснилось, что имеется в виду поясок, на котором отпечатаны слова 90-го псалма, начинающиеся «Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водвориться». Вот догадаться, что 90-й псалом я сходу не могла, потому что я тогда еще псалтирь не читала. Но вот живой помощи это я запомнила. Ну, многие стараются какие-то иконки, какие-то ладанки, что-то такое вот вручить своему уходящему в неизвестность близкому человеку. Насколько это язычество и насколько это христианство? Потому что ведь если почитать какие-то военные рассказы из литературы 20 века, многие как раз неверующие комсомольцы, которым мамы вшивали там в ворот гимнастерки крестик или там давали какую-то иконку или что-то вот такое священное с точки зрения верующей мамы, они уносили с собой. Потом оказывалось, что они проникались уверенностью, что именно вот этот священный предмет они воспринимали как некий вот такой хранящий их, может быть, отцвет материнской молитвы, я уж не знаю, там каждый по-своему объяснял. Что это? Это полезно, это вредно, это христианство, это язычество. Сейчас, насколько я понимаю, это вообще очень распространенное явление, и в каждом храме, наверное, если спросить за ящиком, это подтвердят.
Да, я думаю, что мне даже рассказывали, что вот последние дни просто в храмах, в священных ящиках, лавках церковных исчезли все абсолютно, ну, были скуплены все абсолютно вот живые помощи, которые всегда там были в наличии, иконки маленькие, крестики. Я, знаете, вспомнил, ну, это так отвечает скорее моему и, наверное, отца Григория, вот этому поколению нашему, фильм «Спасти рядового Райана», помните? Где молитва снайпера звучит, где он читает псалмы. Я почему-то долгое время думал, что там тоже звучит 90-й псалом, но, честно говоря, не проверял, не помню, по-моему, 90-й. Может, какой-то другой. Ну, то есть даже для солдат американской армии, британской армии это было характерно на войне.
Да, для любого христианского воина это, конечно, очень характерно. Мне сейчас вспоминается, вот вы говорили о русской литературе, вспоминается эпизод из романа «Доктор Живаго», где главный герой сначала оказывается среди красных и находит там на умершем бойце вот эту самую записку с 90-м псалмом, который, наверное, мама или бабушка ему вложили,
да.
Исковерканной, вот тоже с какими-то неправильными формулировками, вот она со слуха как это запомнила, записала, но это, конечно, не совсем так, как это действительно в псалтире, и потом, он оказывается, уже видит погибшего белого бойца, который на стороне белогвардейцев сражался, и у него тоже точно такая же тоже записка с тем же текстом, у него, правда, правильно, он человек был знающий, грамотный, который себе выписал из псалтири точно так, как это написано. И вот это показывает некоторый особый трагизм гражданской войны, когда с одними и теми же молитвами люди убивают друг друга. Это трагедия еще большая, чем когда происходит война между разными народами. Что это такое? Язычество или молитва? Да это может быть то и другое. Когда кто-то относится как к такому талисману, который сам по себе, независимо ни от чего другого, каким-то магическим образом меня спасет и сохранит. Ну, это что-то такое, да, приближающееся к язычеству. А когда кто-то верит в Бога, молится Ему и знает, что тот, кто чист совести, тот, кто верен Богу до конца, тот, кто живет этой верой, тот действительно под кровом Всевышнего, и он, это, для него это так важно, что он даже вот этот текст носит с собой. Это уже не язычество, это уже позиция верующего человека, который действительно может и жизнь спасти, потому что вера творит чудеса. И иногда бывает так, что это вера самого человека, а иногда, вот как вы говорили, мама, бабушка там что-то такое вложила, это вера близкого. И вера близкого тоже может спасти человека. Мы же читаем Евангелие, как четыре друга взяли своего пятого друга, расслабленного, который сам не мог ничего сделать, принесли его в тот дом, где находился Господь Иисус Христос. Войти туда было невозможно, там толпа народу. Поднялись на крышу, разобрали эту крышу, свесили его вниз, и Господь его исцелил. Почему? По вере этих его друзей, которые такое сложное мероприятие, так сказать, провели, разобрав эту крышу, его туда опустив, так они были уверены, что Христос его может исцелить, что все это сделали, и вот по их вере Господь его спас и избавил от его болезни, и он снова наполнился всеми жизненными силами. И вот так по вере близких тоже Господь нас может спасти и сохранить. Когда мы там крестим маленького малыша, он еще сам не может сказать, что «я верую в единого Бога, Отца Вседержителя», прочитать символ веры до конца, произнести крещальные обеты, что он отрицается от сатаны, сочетается со Христом. Но по вере близких происходит таинство. Они полны веры, и их молитвами, их верой совершается таинство крещения. Крестные родители в этом участвуют. И также вот по вере той мамы или той бабушки, которая вложила крестик, текст 90-го псалма куда-то своему сыну, внуку, отправляющемуся в какое-то очень сложное место, очень сложное путешествие, полное опасности. Вот по ее вере она это сделала, потому что она-то знает, может быть, что Бог, да, спасает. Бог не постыжает тех, кто к Нему обращается, тех, кто к Нему молится. Вот по ее вере это спасение может явиться. Но как, вот именно как какой-то талисман, вот у меня есть эта записочка, и поэтому никакая пуля ко мне не подлетит, я могу идти, куда захочу. Конечно, так не работает. Магии в церкви нет. Этот предмет физический, крестик, пояс с молитвой имеют значение только как выражение веры. Если нет веры, тогда это бессмысленно. Если вера есть, то тогда это дань язычества, это некоторое материальное выражение нашей веры, напоминание нам о том, как это важно.
Всегда ли это только напоминание? Ведь, посмотрите, отношение наше к нательному кресту, очень у многих, я думаю, это больше, чем просто некий для нас знак, некое обозначение нас как христиан.
Да, здесь можно разделить. Крестик – это одна история, а поясок с текстом 90-го псалма – это другая история. Крест, он свят сам по себе, это всегда святыня, но это не талисман.
И он не может, да, конечно, оградить человека какой-то магии.
Такого вот, что вот каждый, кто надел на себя нательный крестик, становится таким непобедимым, неубиваемым супергероем, такого нет.
Но есть такое народное такое присловие, что материнская молитва даже со дна моря поднимает. Вот эта материнская молитва, она ведь не требует какого-то вещественного знака. То есть это же не важно, есть у ребенка, за которого молится мать, что-то, какая-то иконка или какой-то священный предмет, который мог бы засвидетельствовать, что она о нем молится. Это же не имеет никакого значения. Но при этом можно представить, сколько людей, побывавших на поле брани, уверены, что их там спасла именно материнская молитва. То есть, в принципе, это вот меня всегда интересовал феномен необходимости вещественного свидетельства о молитве.
Можно обойтись, если мы молимся обычно там, перед иконой, но если иконы нет, все равно можно помолиться. Если по какой-то... Эти вещественные знаки являются часто так важным дополнением, важным выражением нашей веры. Но вера может существовать и без вещественных знаков. Ну, с чем можно сравнить? Вот я там, 20 с лишним лет живу со своей супругой. Моя любовь к ней часто выражается в каких-то вещественных поступках. Я могу что-то подарить, там, какие-то у нас есть предметы, которые вот, там, напоминают нам о каких-то днях нашей совместной жизни. Если их не будет, этих предметов, прекратится ли наша любовь? Нет. Любовь может существовать и без этих предметов, и без подарочков. Хотя это очень важное выражение. Но мы не перестанем любить друг друга, если вот все нам, наше имущество будет уничтожено, и какое-то время не будет возможности сделать друг другу никаких подарочков. Но эти подарочки очень важны, и эти предметы для нас очень важны. Это будет, так сказать, большой неприятностью для нас, если все это пропадет. Не как вот даже материальная пропажа, а как вот воспоминания от каких-то, о том, что мы вместе там прожили в какие-то, каких-то там счастливых или, наоборот, трудных моментах нашей семейной жизни. И также и наша вера ищет какого-то материального выражения, действительно выражается и через использование тех или иных предметов, освященных предметов. Вот мы свечку зажигаем, ставим в храме, это символ нашей молитвы. Можно помолиться, если никакой свечки нету? Можно. Или подсвечника нету, или огня нету. Можно и без этого обойтись. Но это помогает. Так нам проще. Это нам самим нужно вот таким образом выражать нашу веру и нашу молитву.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио своего сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Вообще отношение верующего человека к каким-то предметам, символизирующим его веру, это всегда такая загадочная история. Для меня всегда примером было отношение Федора Михайловича Достоевского к тому Евангелию, которое ему подарили жены декабристов, когда он попал на каторгу. Он потом всю жизнь держал при себе именно это Евангелие. Я предполагаю, что когда ему нужно было прочитать, он, может быть, им и не пользовался, потому что можно было купить Евангелие, изданное там более крупным шрифтом или более в удобном переплете. Но он всегда держал его при себе. Вот это отношение к вещи. В принципе, ведь это книга. Это
мы не знаем, может быть, он действительно, если ему нужно было что-то в Евангелии прочитать или прочитать Евангелие, он брал эту книгу. Ну, то есть, тут же для него, понятно, это был символ такой, не просто подарка, а подарка от людей, которые близки ему идейно, которые страдали, которые вместе с ним страдали. Я помню, как отец Михаил Дудко, известный священник и сын очень известного священника и когда-то диссидента отца Дмитрия Дудко, у нас была встреча, и он пришел на эту встречу в обычном восьмиконечном кресте, который священнику дают обычно при хиротонии, и там через какое-то количество лет, чаще там лет через пять, ему дают уже желтый крест. Вот он пришел, отец Михаил пришел в белом простом крестике. Этот крестик сделали заключенные лагеря, где некоторое время был отец Дмитрий, и подарили ему. И вот этот крест у них в семье хранится, и на особенно торжественные мероприятия отец Михаил всегда его надевает. Ну, то есть это вот такое выражение, мне кажется.
Да, но мы существа такие не чисто духовные, мы не ангелы, по крайней мере, большинство из нас, вот, а мы существа материальные, в том имеем душу бессмертную, но имеем и физическое тело, и живем в мире, имеющем, конечно, духовное измерение, но и материальное тоже. Вот мы читаем, да, что мы веруем в единого Бога, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Вот есть материальное, видимое, как говорят философы, чувственно постигаемый мир, то есть то, что мы с нашими чувствами можно пощупать, потрогать, на вкус попробовать, увидеть. Вот есть у нас пять чувств. Это вот чувственно постигаемый мир. А есть умопостигаемый, то, что мы только вот своим умом, размышлением, разумом, к чему можем прикоснуться, умом в таком самом глубоком и философском смысле этого слова, то, что в греческие отцы скорее называют дух человеческий, можем к чему-то прикоснуться. И материальная составляющая, она очень важна. Вот в античной философии считалось, что тело и все телесное, и все материальное — это что-то такое временное, даже постыдное. Тело — гробница души, говорил Платон, сома и сема по-гречески, тело и гробница, и такая вот игра слов у него была. В христианстве совсем другой взгляд. Нас Бог сотворил телесными в теле из праха, но вдохнул на свое дыхание. Тело само по себе очень важная составляющая в человеческой природе, в нем нет ничего плохого, и сам по себе материальный мир хорош, и хорош весьма. И вот мы, живя в этом мире материи, мы используем какие-то материальные предметы, они нам нужны. Если бы мы были ангелами, мы бы обходились и без свечек, и без поясков, и без нательных крестиков, и без всего остального, чем мы пользуемся. Но мы не ангелы, у нас есть тело, и пока мы живем в этом материальном мире, материальные предметы нам нужны, в том числе и как такие окошки в мир духовного, как то, что напоминает нам о чем-то духовном. Вот про иконы говорят. Икона — это окно в такой небесный мир, да, в мир духовный. Вот мы смотрим на икону, и оттуда на нас смотрит тот или иной святой, или сам Господь, или Пресвятая Богородица. И мы вот, нам проще помолиться, находясь перед иконой, чем когда иконы нет. Эти материальные выражения нашей веры, они в этом смысле для нас очень важны.
Ну, одно дело, когда вот эти символы молитвы оказываются у человека, который сам либо неверующий, либо нерелигиозный, и он держит это при себе, как вы говорили, либо как талисман, либо как дань уважения к тем близким, которые, провожая, вручили ему эту святыньку. Но если человек сам верующий, он оказывается в ситуации, где ничто из его привычного образа жизни религиозного невозможно. Причем невозможно даже, ну, не потому, что он не может найти какого-то времени или места, а просто все, что происходит вокруг, настолько, ну, если можно так выразиться, перпендикулярно его естественной религиозной жизни христианина, что, ну, не вписывается туда никакая религиозная практика. А человек хочет молиться. И он может, можно сказать, что вот это вот ощущение, что у тебя где-то здесь, либо в кармане, либо как-то ты несешь вот эту вот святыню, которую тебе, прощаясь, дал кто-то из твоих близких, хотя бы как импульс, ну, я не знаю, в какие-то паузы между внешними событиями хотя бы Иисусову молитву прочитать.
Конечно. И молитва бывает словесная, но не только. И когда человек помнит о том, что у него в кармашке лежит 90-й псалом, и это для него важно, то можно сказать, что какая-то часть его души в этот момент тоже молится, тоже вспомнит о Боге, обращена к нему. Потом каждый такой предмет, он, ну, можно сказать, является символом, да, вот нашей веры, нашей молитвы. И символы, они бывают очень разные, бывают такие совершенно условные. Вот мы договорились, обусловились, что вот это у нас будет обозначать вот то-то. И этим живем. Вот там треугольник — это знак «уступите дорогу». А можно какой-то другой знак выбрать. И ничего сильно не поменяется. Только что главное, чтобы все поняли и договорились друг с другом. Это условный символ. А бывают символы такие вот сущностные, которые по-другому не сделаешь, которые как бы укоренены в самой той реальности, которую символизируют. И вот христианские символы, символы нашего богослужения, символы, связанные с крестами, с иконами, с другими священными предметами, они именно такие. Это не условно, не то, что вот мы так договорились, а это то, что как бы такой мостик, который нас к самой этой реальности отсылает. И если человек об этом помнит, если не относится к этому как к талисману, то вот эта духовная реальность, она где-то близкость к нему, где-то рядом с ним. И вот вспомнив об этом крестике, который у него есть, или об этом 90-м псалме, который у него куда-то зашит, он к этой реальности может прикоснуться, это может быть действительно для него очень спасительным. В самых трудных обстоятельствах человек, конечно, может оставаться христианином. Да, действительно, не всегда есть возможность прийти в храм по самым разным причинам. Не только во время там, каких-то военных действий, когда, ну и, например, там, эпидемия у нас недавно была, или какие-то другие причины могут быть. Вот я сейчас вспоминаю Сигуана Афонского, который до того, как стал монахом на горе Афон, он был солдатом, проходил службу, и когда там весь... полк, ну, или какое-то там количество людей, в котором он находился, там все отпускали погулять, его там друзья шли в кабак, он шел вместе с ними, ну, куда ему было деваться, вот, но все там веселились, пили, а он задумчиво сидел в уголку, и его спрашивают, а что ты так, ну, тут вот там и девчонки, и музыка, и танцы, и спиртное, он говорит, да вот как-то вот, ну, что-то мне не танцуется и не веселится, потому что вот мы здесь находимся, а на Афоне в это время служба идет. Вот он сердцем и душой был все время там. И в тех обстоятельствах, в которых нет возможности жить такой вот регулярной церковной жизнью, прийти в храм, исповедоваться, оказаться на службе, сейчас это действительно невозможно. Но сердцем и душой все равно можно
быть там
и жить своей христианской жизнью.
Ну, Силуан Афонский в этом смысле вообще очень яркий пример, потому что ему и на Афоне не дали уединиться и предаться аскетическим подвигам. Он там до конца жизни хозяйством занимался, под конец, по-моему, и в церковной лавке, там, в общем, все время где-то по хозяйству и все время среди людей.
Но зато на Афоне. Я тут не хочу сказать, что Афон – это прямо то место, которое вот всем и для всех отвечает каким-то высоким, возвышенным идеалом христианской жизни, но вот у него было это место, оно называлось Афон. У каждого оно свое, у кого-то это...
Да, но не всегда есть возможность на Афоне. Вот там митрополит Антоний Суржский, он тоже был... он как принес монашеские обеты перед началом Второй мировой войны. И он еще не был постриженным монахом, но уже принес эти обеты и отправился на фронт, был там медиком. И то, что он пережил на фронте, то, что он видел, те события, участниками которых он был, они для него были очень важны потом, он часто об этом вспоминал, важны для него именно в его становлении как священника, как христианина. Вот, так что тут не то, что какие-то несовместимые вещи, вот то, что кто на фронт попал, тот не может быть христианином. Наоборот, говорят, что именно столкновение с каким-то очень таким сложным опытом подвигает часто человека к тому, чтобы вспомнить о своей вере и вспомнить вообще о смысле человеческой жизни.
Столкновение с этим опытом подвигает и тех, кто остается дома, к тому, о чем они, может быть, забывают в спокойные времена, потому что очень много там всяких забот, занятий. А здесь, когда человек близкий тебе находится в состоянии опасности, о которой ты не знаешь, но предполагаешь, ты вольно-невольно думаешь постоянно об этом, соответственно, постоянно стараешься молиться за него. То есть, если у тебя не хватает усидчивости молиться за себя, то ты восполняешь это тем, что в периоды, когда наступает вот такая тревога и испытание, ты начинаешь молиться за своего близкого человека и тем самым восполняешь тот недостаток своего внутреннего молитвенного устремления, которое вот в обычное время по разным причинам у тебя возникает.
Знаете, зачем человек живет? Человек живет для того, чтобы успеть немножко помолиться перед смертью. Так мне один духовник говорил. Это самое важное, что есть в нашей жизни, и разные молитвы. Когда человек молится, он, его душа начинает дышать воздухом Царствия Небесного. И сначала так, совсем чуть-чуть, сначала это просто не молитва, а произнесение каких-то молитвенных слов. Но если человек вот погружается в молитву, то постепенно легкие души открываются, и она начинает дышать вот этим небесным воздухом.
Сначала кем-то написанные слова, а потом какие-то свои придут.
Да,
я когда-то, помню,
верно,
разговаривал с одним человеком, который, там, мы с ним рассуждали как раз о молитве. Я говорю, ну так можно ж своими словами. Почему? Говорит, ну а как своими словами? Нет таких слов, которые бы я хотел сказать Богу от себя. Вот кто-то написал.
А почему вообще молитва за другого вызывает такой большой энтузиазм, гораздо больше, чем молитва за себя?
Ну, у кого как. Что касается молитвы своими словами, то мы, конечно, молимся по молитвослову, совершаем там определенные богослужения, и звучат некоторые тексты. Это очень важно. Но это некоторый такой букварь, что ли, да, церковной жизни. Или вот как там ребеночек учится ходить, его пускают сначала там по определенному маршруту сделать несколько шагов или несколько десятков шагов там от мамы к папе, потом от папы обратно к маме. И вот он по одной дорожке ходит туда-обратно, по коридору в своей квартире. Но потом он должен научиться ходить и куда-то выйти из своей квартиры и пойти, и что-то самостоятельно сделать, какие-то уже совершенно свои шаги по своему собственному маршруту. Из букваря школьник вырастает, и хорошо бы даже, чтобы он еще что-то свое умел бы писать, а не только читать. И также и здесь мы молимся сначала вот по определенному маршруту, читаем утреннее и вечернее правило по молитвослову. Но это для чего? Это для того, чтобы в какой-то момент птенец вылетел из гнезда и полетел бы сам, чтобы наша душа сама научилась бы молиться, чтобы мы не просто уже повторяли бы слова тех святых, которые эти слова когда-то произнесли, это была их молитва, а чтобы мы уже и сами научились бы тоже молиться, это очень важно. Поэтому можно и даже нужно молиться своими словами, я в этом совершенно убежден. И в какой-то момент, может быть, даже и правило ты отложишь в сторону, потому что тебя гораздо больше наполнит и гораздо больше твоей душе даст то, что ты произнесешь сам. Но до конца откладывать молитвослов не надо. Так можно совсем улететь от гнезда и забыть, где твой отчий дом.
Я помню...
Особенно псалтирь.
Да, простите, вот вы очень правильно как раз это слово сказали, потому что я вспоминаю наш разговор с одним священником, гостем программы «Светлый вечер», собственно, здесь же, в этой студии, как раз тоже про молитвы своими словами. Он говорил, что это очень важно, что, собственно, все то, о чем вы говорите. А потом он завершил, говорит, но, вы знаете, говорит, разные состояния в жизни бывают. Иногда двумя руками за псалтирь держишься.
Вот, да, за псалтирь я бы держался очень крепко. Там, моя мама, например, она всю свою жизнь до последнего дня, она каждый день читала по кафизме, ну, как и после крещения, всю свою церковную жизнь она крестилась уже взрослым человеком. И я думаю, что это очень много ей дало, и для меня было таким колоссальным примером. Я вот с детства видел, что каждый день обязательно, что бы ни происходило, мама кафизм прочитывала. Это ее...
Подпитывала как-то.
Подпитывала и формировала, я бы сказал. Она вам в некоторой степени была как бы вот, ну, соткана, сделана из того, что она каждый день читала эту псалтирь. И многих других людей знаю, которые такой же принцип для себя имеют. Это очень-очень важно.
Это замечательно. И, в общем, мы об этом часто и слышим, и читаем, и не спорим с этим. Но,
там не только 90-й псалом, там есть еще и другие, как минимум 90 до, и еще там сколько-то после.
Но когда мы... Вот мы говорили о вещественных каких-то символах молитвы, а ведь есть... практика, которая как раз начинает действовать особенно активно в тех случаях, когда что-то случается, что-то происходит критическое, либо кто-то заболевает, либо какие-то стихийные бедствия, либо кто-то отправляется в армию. И дальше существует немыслимое количество рецептов, как вот рецепты пасах и куличей, так вот рецепты, какое количество акафистов, по какому поводу нужно непременно прочитать, чтобы что-то случилось. Вот это ближе к заклинанию или это ближе к молитве?
Опять-таки, зависит от устроения души человека. Если у человека есть... вдруг кто-то ему сказал, что для того, чтобы там твой родственник выздоровел, тебе нужно поехать, я не знаю, к мощам такого-то святого, 7 раз отстоять в очереди, 4 раза, я не знаю, там потанцевать на одной ножке, съесть цветочек, прочитать определенные слова, и тогда твой родственник поправится. Это чистая магия. И совершенно такое языческое отношение, которое, к сожалению, иногда встречается. А человек это может... не живет церковной жизнью, не причащается, не молится, вообще ничего не знает про Христа, про Евангелие, но хочет вот исполнить некоторый набор действий и думает, что что-то в его жизни такое изменится и произойдет, и случится чудо. Конечно, это языческое отношение, тут нет ничего хорошего. Один человек несколько лет назад ко мне обратился: батюшка, у меня вот такая беда. Он знал, что я священник, соприкасался со мной совершенно по другому поводу, его никогда не интересовало ни церковная жизнь, ни то, что я священник. Но он сказал: вот я, поскольку знаю, что ты священник, то такая-то неприятность, как бы мне попасть к мощам одной святой? Я говорю: ну, эти мощи находятся там-то и там-то, вот туда можно поехать, а не хочешь сначала прийти в храм, там, исповедоваться, прийти? Нет, это мне не нужно вообще, зачем это? Мне вот к этой святой нужно. Ну, меня это несколько удивило. Если ты живешь церковной жизнью, если ты живешь Христом, если ты живешь Евангелием, то эта жизнь, этот воздух веры, он тебе и подскажет, какой акафист прочитать и какую молитву произнести, или своими словами помолиться. И окажется, что это не 7 раз надо, и не 3 раза, и вот нет никакой магии в этом, а что это естественная потребность твоей души прочитать акафист, и еще раз его прочитать, и еще раз его прочитать, потому что ты хочешь молиться и молиться в этот момент Богу, когда
а
что-то случилось.
Не может стать магией чтения этого акафиста, когда человек, во-первых, он его читает чаще всего на церковно-славянском, и очень часто он не знает этого языка, даже если он много лет ходил в храм.
Может. Такая опасность существует, поэтому мы должны вот быть очень внимательны к своей духовной жизни, чтобы она не превращалась в магию. Для русского человека это, может быть, даже более свойственно, чем для каких-то других. У нас есть вот такой грех обрядоверия, и есть такая вот склонность вот чисто внешне что-то такое исполнить и ждать, что что-то получится. Наоборот, сначала должно быть внутреннее, и через это уже совершается и все остальное.
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы здесь и через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».